Сегодня мы будем продолжать изучать такую тему, как поклонение. Может быть, последняя будет проповедь, может быть, предпоследняя. Я когда выхожу проповедовать, сам не знаю. Я стараюсь, но я вижу, не всегда я это могу проконтролировать хорошо. Поэтому, может быть, будет последняя проповедь. И предыдущая проповедь была посвящена поклонению и в пении именно. Это то, на чем мы сосредоточились. Сегодня это будет продолжение поклонения в пении. Мы продолжим формировать свои убеждения из Библии, чтобы Библия могла такой отпечаток на нас оставить, на наших сердцах, на наших мыслях, на наших ценностях и отсюда уже на наших каких-то чувствах, привычках, практике нашей жизни. Мы хотим действительно научиться из Писания тому, насколько драгоценно, какую ценность имеет для нашей души, для нашей жизни, для духовной жизни, для церкви и так далее, и так далее. Именно поклонение Богу в пении, в духовных песнях. Но перед этим я буквально несколько слов хотел сказать. Вот мы сейчас пели песню, которая была сфокусирована на Христе, в которой был текст определенный о Христе, мелодия, которая подчеркивает, затрагивает какие-то струны нашей души для того, чтобы мы действительно могли осознанно спеть то, что мы пели. И когда, чем больше я живу с Богом, чем больше я познаю Его, и особенно когда трудностей в жизни. Последний период в моей жизни, около 2 месяцев, был не самый простой, но это был самый такой период, который приближал меня к Богу очень сильно. Я во время пения как посмотрел свою душу, если представить, что наша душа это как, ну такой, знаете, зал, в котором есть на пьедесталах разные стоят ценности. Там, может быть, машина стоит, семья, дети, жена, там что-то еще. И Бог тоже там есть. Я посмотрел в этот момент и порадовался тому, как я понимаю. Может быть, я не точно понимаю свою душу, но как я увидел ее. И просто я там был очень рад, что Христос, о котором пели, просто как сияет в душе. Я просто посмотрел и увидел, что действительно. Ну и последние трудности в жизни, какие-то испытания, тоже это была хорошая проверка, чтобы увидеть, действительно ли Бог драгоценен, драгоценнее всего. И я просто увидел, Писание об этом говорит, но я просто как увидел это в моей душе, что нет больше действительно удовлетворенности и счастья для души, когда Иисус очень драгоценен для тебя. И я знаю, что временами я сам испытываю, ну, такие периоды, когда душа в таком обедненном состоянии находится, в таком слабом состоянии. Ну, то есть ты можешь много делать, там, быть очень, там, не знаю, проворным, активным, достигать чего-то. Но внутренняя жизнь очень-очень бедная. И в этот момент фраза, что Христа достаточно для твоей души, что Он наибольшая ценность, что Он наибольшее счастье для твоей души, это становится, ну, только в лучшем случае убеждением, в худшем это просто теория. Формальные слова, правильные слова. Но реальное состояние души не такое. Я это испытываю периодически. И из-за того, что у меня есть убеждение, что Христос – это самая большая нужда моей жизни. Поэтому Христос себя назвал, что Он как хлеб, который сошел с небес. И без этого хлеба наша душа голодная, холодная, мытарится, не знает, где себе покоя найти. Из-за того, что я в это верю, когда я не испытываю, что вот Бог сияет в моей душе, я понимаю, мне нужно это менять. Это неправильно, это ненормальная жизнь. И это ведет меня к краху моей жизни. Даже если я уже не испытываю каких-то там наказаний и каких-то проблем, Библия ясно этому учит. Я в это сильно верю. Даже сегодня, может быть, все хорошо, и Бог благословляет, но я уже понимаю, что это я как бы двигаюсь на волне прошлых благословений. Просто волна еще не закончилась. Но причина возникновения этой волны уже в прошлом. Сегодня уже этой причины нет. Нет возникновения как бы новой и новой волны, чтобы я мог ожидать благословения в своей жизни. Я знаю, мне нужно бежать ко Христу. Год назад, когда у нас было Рождество, я проповедовал о волхвах. И это тогда для меня был очень важный поворот. Когда я проповедую, эти истины в первую очередь для меня важны. Я не просто их изучаю для вас, я их изучаю для своей души. И тогда я просто размышлял над тем, как волхвы много-много месяцев, или может быть даже лет, они двигались к тому, чтобы поклониться поклониться Господу Иисусу Христу. И я просто размышлял над тем, что это были обычные люди, взрослые мужчины, у которых были, скорее всего, семьи, были дети, были обычные проблемы жизни, была масса причин, чтобы никуда далеко не уезжать от дома. Масса причин, как у каждого из нас. Мы все чувствуем, что у нас серьезная жизнь, у нас есть серьезные задачи или какие-то проблемы, и я сейчас не могу там куда-то там ехать, и нам кажется, что у меня, даже нам обычно кажется, что вот у меня особенные проблемы. Конечно, легко тем людям, которые живут, и мы смотрим на какие-то более обеспеченные страны. Мы обычно не сравниваем себя с селами нашей страны, с селами какой-то там близлежащей России, например, или с христианами, которые в Узбекистане не имеют возможности свободно собираться. Мы не сравниваем себя с Индией, ну и с Кореей. Мы как-то смотрим в другую сторону обычно, и нам кажется, вот у нас как-то вот тяжко нам. Так вот, эти волхвы точно в такой же ситуации были, но они увидели, я тогда сформулировал принцип для себя, они поняли одну вещь: нам нужно к Господу. У нас здесь бизнес, семьи, вопросы, ответственность, мы потеряем влияние, статус, потеряем там прибыль какую-то, популярность, я не знаю, там не описано, но они что-то теряли, когда уходили. Но они говорили, это ничего, что мы приобретем возможность увидеть Христа, поклониться Ему, а это и надо нашей душе. Это очень-очень драгоценно, когда Христос действительно так сияет, это истинная правда, ничего больше не нужно. На этой неделе, в пятницу, я узнал, что у моей жены нет рака, который 2 месяца висел как бы над нами, и мы размышляли над этим, и сделали операцию, и сделали последний анализ, и выяснилось, что его нет, хотя все говорило о том, что он там есть, и может быть Господь исцелил ее. Я говорю, может быть, потому что окончательного диагноза не было, поэтому я не могу до конца утверждать это. Но я знаю, Господь очень просто это мог сделать. Это абсолютно не проблема для Него это сделать. И, может быть, Он это сделал. Слава Ему за это. Может быть, не делал. Слава Ему за это. Нет никаких проблем. Но когда я об этом узнал, конечно, на душе стало легче. Хотя еще лечение не закончено. Есть другие нюансы. Но мне не стало, я не стал от этого невероятно счастливым. И я как-то даже начал думать, какая, может быть, немножко странная реакция. По идее, я должен очень радоваться. И моя жена тоже не стала супер счастливой. И это потому, и опять же, я это славлю Бога за это. Я не хвалюсь этим, какой-то там супер особенный. Это благодать Божья, это не от нас. Но суть в том, что мы просто были готовы принять любую волю Божью. Со слезами на глазах, но мы были готовы. И мы верили, что Христа достаточно для нашей жизни, и Он проведет нас. И мы пели песни, которые мы с вами поем, с особенным значением. Каждая фраза выделялась, любая фраза о том, что Бог ведет нас домой, туда, к себе, очень ярко сияла. И покорялись этому, верили, Христос сиял в душе. И это было потрясающее утешение. И поэтому даже известие о том, что рака нет, было радостным, но оно не смогло затмить радость или вот о Христе и желание жить для Него. И это просто большое счастье. Это то, почему я это говорю. Это счастье настоящее на земле. Счастье не в том, чтобы получить все, что я хочу, и защититься от всего, что мне не нравится. Это не есть счастье. Есть куча людей, которые посвящают свою жизнь этому, они не могут этого достичь, между прочим. Но они думают, что могут, и поэтому, ну, в общем, кстати, мы тут все такие с вами. Мы все в чем-то так стремимся жить, и думаем, мы соблазняемся думать, что вот это и есть счастье, когда у меня не будет таких-то проблем, и когда у меня будут вот такие-то блага, как я думаю. Но Бог нам объясняет через Писание, через трудности, через церковь. Он объясняет, что счастье не в этом. И удовлетворение для нашей души не в этом. И Он нам говорит, ты обманут очень сильно. И ты просто рвешься к тому, что на самом деле тебя не благословит и тому подобное. И настоящее счастье во Христе, и поэтому стоит оставить что угодно, идти далеко, как волхвы, поклониться Христу, стоит быть нам здесь сейчас, стоит прилагать усилия своей души, стоит искать Его своей душой, отыскивать действительно, чтобы Он засиял в душе. Вот о чем я говорю. Поклонение Богу в пении – это одна из возможностей, одно из удивительных средств, которое помогает нашей душе. Не единственное. Еще одно – это страдание в нашей жизни. Еще одно – это Слово Божие, еще одно – это Церковь, еще одно и так далее. Но поклонение в пении имеет особенное влияние на нашу душу. Чтобы мы просто могли вот зайти в этот зал нашей души И в этом пении просто поразмышлять, свергнуть какие-то ценности своих пьедесталов, чтобы Христос больше засиял. И просто сосредоточить на нем взгляд и размышлять о нем. Как в одной песне поется: «Взгляд устремляюсь, проблем нерешенных, смотрю я на крест». Крест это великий подвиг Христа, на Христа я смотрю в этот момент. Вот это то, что мы делаем в пении, это большая-большая драгоценность. И давайте посмотрим еще некоторые тексты библейские, которые нас об этом учат, чтобы это укоренилось в нас очень сильно, чтобы мы могли верить в это, и мы могли научиться петь. Не все могут петь, не все могут петь духовные песни. Я не имею в виду физический звук издавать. Я имею в виду действительно поклоняться в своем сердце, петь так, что ты находишься в небесном тронном зале, ты видишь веру Бога, и ты поешь Ему, и ты с Ним. И люди, которые вокруг тебя, они так, ну, меркнут. Они есть, конечно, тоже на тебя влияют, слава Богу. Но ты как минимум не беспокоишься, как твой звук, или звукоизвлечение там правильное или неправильное, как ты красиво спел или нет, там на тебя обратили. Ты просто, ты там находишься, ты там поклоняешься. Если нужно, громко поешь, если нужно, тихо поешь, если нужно, замолчал, если нужно, помолился в этот момент, закрыл глаза, открыл глаза, поднял руки, стал на колени. Ты делаешь все для того, чтобы туда прорваться, пробраться сквозь проблемы своей души. Вот это не все умеют делать. Этому нужно учиться. Это то, куда будут увлекать нас вот эти тексты, которые мы будем с вами читать. Перед тем, как мы прочитаем текст, еще одно напоминание хочу сказать. Духовное пение в христианстве часто недооценивается, не ценится так, как должно. Очень часто к духовному пению христиане относятся не по-библейски. Для них это, они видят это как служение некоторых христиан, а к нам и всем остальным это не относится. Для других это музыкальная пауза, для третьих это просто такая традиция на богослужении или где-нибудь там еще. Для четвертых это такое утешение с помощью мелодии. Ты попел, и тебе на душе стало легче. О чем песня, ты не задумался. Ну, просто мелодия, она влияет на эмоциональное состояние души. Для пятых это развлечение. Для шестых это просто физическое подбодрение. Как я говорю, после обеда поели, и как-то нужно песню христианскую спеть, чтобы взбодриться. Для других это просто бесполезное дело. Они не понимают. Ну, просто поют себе. Ну, как, можно было бы не петь, не пели бы. То есть это неправильное отношение к пению. Бог на самом деле призывает нас высоко ценить духовное пение. Вот несколько таких моментов, мы сделаем сейчас ретроспективу такую библейскую. Некоторые тексты посмотрим, а некоторые я просто упомяну, нет возможности в них посмотреть из-за времени. Писание ясно признает духовное пение в качестве важного средства. Например, Римлянам 15 глава. То есть пение очень влиятельное средство для нашей души в разные ее моменты. Послание Римлянам, 15 глава, 7 стиха. Речь идет о том, что Бог решил спасти не только иудеев, но и язычников. Большинство из нас тут именно такие. И поэтому Павел пишет, Бог через него обращается к церкви, где и иудеи, и язычники, и он говорит им, поэтому принимайте друг друга. То есть не отвергайте иудеев и язычников, а язычники не посмеивайтесь над евреями. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Он не по вашим заслугам, не по вашей национальности, не по половому признаку, не по вашим достижениям. Он принял вас только потому, что вы поверили, что Бог невероятно святой. В лучах Его святости вы колоссально греховный человек. Вы поверили, что Бог очевидно реагирует на ваш грех, потому что ваш грех оскорбляет Бога, поэтому Бог реагирует гневом. Справедливость требует, чтобы вы были в аду. Вы поверили, что вы никак эту дилемму решить не можете. Вы поняли, что никакие ваши заслуги, религиозные поступки не решают эту проблему. Вы идете в ад, и это справедливо. Вы в безысходности. Тогда вы посмотрели на то, что сделал Христос, и вы поверили, вот что Он сделал. Бог решил проявить ко мне любовь, и это незаслуженно. И Он послал Сына Своего в этот мир, чтобы Он на кресте, адские муки мои вечные, были излиты на Него. И Он их пережил, и Он был наказан вместо меня, за мою вину. Из-за меня Он страдал. Он был, эта справедливость реализована была на Христе. И когда каждый из нас в это поверил, мы поверили также, что через жертву Христа Бог может нас спасти. Не через наши достижения. Он может нас спасти от вечного Божьего гнева в аду. Он может дать нам спасение, чтобы мы были с Богом в небесах. И кто это все сделал, это сделал Иисус. И я просто верю, Господи, Ты страдал за мои грехи, прости меня, я хочу жить для Тебя. И потом такой человек продолжает жить, и он видит, как его жизнь меняется практически, как он больше и больше покоряется Божьему Слову. И вот всякий человек, который так поверил, вот о чем здесь идет речь. Такого человека Иисус Христос принял, Бог принял в славу свою. То есть Он ему засчитал свою праведность. Сколько здесь заслуги человека? Ноль. Никакой заслуги. Все наши старания, вся наша праведность запачканная одежда. И вот здесь об этом и говорится. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Незаслуженно, не по какому-то там признаку, не потому, что кто-то там великий какой-то. Мы все негодяи перед Ним. Мы все оскорбили Его святость, мы все надругались над Его чистотой. Каждый из нас. Не нужно никого убивать, грабить, не нужно быть подлецом последним. Можно просто иногда обманывать. Этого достаточно, чтобы оскорбить великую святость Божию. Этого достаточно, чтобы просто можно Ему не молиться, и этим мы показываем, я в Тебе не нуждаюсь. Як тревога? Ага, то и до Бога. Окей, реши мои проблемы. А как у меня хорошо, Ты мне не очень нужен. И мы все с вами грешим этим. Поэтому мы не своими заслугами, мы не своими достижениями были спасены. И вот здесь об этом говорится. Принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, для евреев. Конечно, Он Мессия, пришел для еврейского народа, и Он служил им. И Он это сделал ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. Это было предсказано в еврейском народе, в Писании, что Он придет, Мессия из израильского народа придет и будет спасать свой народ. И Христос пришел и исполнил ради истины, ради этих обещаний сделал. А для язычников, Иисус сделался служителем, а для язычников из милости Он это сделал. Он им не обещал это, Он просто их помиловал. Хотя и евреев Он помиловал когда-то, сказал, я вам обещаю, я приду и вас спасу. Они этого тоже не заслуживали ни на капельку. Их избранность ничего им не дает в этом смысле. То есть они в небеса не могут войти никак, кроме как через Христа, через вот это Евангелие, которое я рассказал, через эти истины, через жертву Христа. А для язычников Иисус это сделал из милости, чтобы славили Бога. Как и евреи в том числе, должны были славить Бога и за милость, и за то, что Он исполнил обетование, обещанное им. А для язычников только милость, никаких обетований не было. И это Бог сделал, Он спас их, и Он говорит, что естественная реакция сердца на то, что сделал Христос, на то, как Он принял нас при всей нашей негодности, при нашей греховности, нам не всегда приятно об этом думать, часто неприятно, есть люди, которые годами ходят в церковь, но так и не согласились с этим, их до сих пор это ранит, им это неприятно, они не хотят низко так о себе думать, не хотят думать все высоко, они стараются за свою личную самооценку воевать, и поэтому они не покоряются этим истинам, они не покоряются Евангелию, они очень религиозные люди, и таких людей будет очень много в аду, очень много. Там будет масса религиозных людей, масса. Фарисеи, священники, левиты, первосвященники, современные некоторые пасторы, там священники, их будет масса там. Религию можно практиковать, не покоряясь Евангелию, не покоряясь Богу. Можно много говорить о Боге, можно посвятить свою жизнь этому, это может быть дело вашей жизни, профессиональная ваша деятельность. И результат такой будет, как написано, Иисус говорит, многие, немало людей, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, Господом Его называют, Господином, не Твоим ли именем мы и чудеса творили, и бесов изгоняли и так далее. И Иисус говорит им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Вы всегда были моими врагами, вы всегда были оскорбителями и хулителями меня. Вся ваша жизнь не была покорна мне. Так вот, всякий человек, который покоряется Евангелию, если он из язычников или из евреев, он понимает, это милость. И естественная реакция на эту милость, человек понимает, Бог меня достал из такой трясины, Он меня выхватил, я был мертв духовно, я был слепой, я был во всех ужасных проблемах. То, что ждало меня, намного страшнее, чем было в моей жизни. И Он просто пришел и взял все эти страдания на себя и вытащил от меня. И поэтому слава Ему, и Он для меня сияет больше всех. Никто больше меня так не любил и не будет любить, как Он. И поэтому я не могу не славить Его. Чтобы славили Его, как написано в Ветхом Завете. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками. Еврей говорит. Язычников ты тоже спасешь, и я буду славить тебя, как их через Евангелие ты спас, так и меня, и буду петь имени твоему. Моя слава тебе, я не смогу только говорить это, мне захочется это сказать красивее, мне захочется, но ты настолько прекрасный, что чтобы выразить это, мне нужно как-то это более красиво, более творчески, и мне нужно это как-то добавить какие-то особенные слова в мою речь, интонацию, эмоции, которые меня захватывают. Я хочу больше, чтобы это поэтически сказать, чтобы это было просто красиво. Я хочу, чтобы была мелодия, которая усилит каждое это слово. Я буду петь тебе. Потому что ты такой, который... Если бы можно было еще что-то к этому добавить, я бы хотел, но я не знаю, что еще можно к этому добавить. То есть это максимально, как я могу красиво выразить тебя. Поклонение тебе вот в этот момент моего словословия. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. И еще хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. То есть этот текст, который говорит о предсказаниях, о том, когда язычники будут спасены, о каждом человеке, который покоряется Евангелию, его естественная реакция должна быть прославление Бога. И не только на словах, не только в молитве, и не только в делах, которые он делает, но в пении. Бог настолько драгоценен, что он так захватывает сердце. Если этого нет, к вам относится такой текст из Библии. Написано, самих себя испытывайте, исследуйте, верили ли вы. Имеете ли вы спасительную веру? Если ваше сердце не загорается ценностью Христа, если вы ради Него не готовы отказаться от каких-то дорогих вам вещей, которые мешают вам покориться Его воле, испытайте себя. Возможно, вы просто религиозный человек. И вы никогда спасения не имели. Может быть, вы выросли даже в церкви. И может быть, вы все знаете. И может быть, вы закончили учебный христианский какой-то центр или университет, или колледж. Но если ваше сердце не реагирует, как здесь написано, вы не хотите славить для вас. И не просто пропеть песню речь идет. А когда в вашей душе, в этом как бы тронном зале, на этом троне сидит не Бог, а вы сидите со всеми своими цяцками и какими-то важными вещами в вашей жизни. И вам так тяжело вот это свергнуть с этого трона, чтобы Христос там засиял по праву. Вполне возможно, вы не спасенный человек, вы не знаете Христа. Вы образованный религиозный человек, но если вы умрете, если Христос сегодня придет во время этого богослужения, вы будете осуждены. И вы будете одними из тех людей, о которых Иисус сказал, которые скажут Ему, Господи, Господи, мы же как бы, мы и в церкви были, и в общем, курить вот бросили. Но он скажет, отойди от меня, я тебя никогда не знал. Ты хулил меня всю свою жизнь. Справедливое возмездие. Я пришел первый раз, чтобы помиловать тебя, я обращался к тебе 15 минут на собрании, если это сегодня будет. 15 минут назад на собрании. Ты свое сердце не покорил, тебе не нравились эти истины. Ты мог бы каяться, плакать, преклоняться перед мной, ты это не сделал. И поэтому у тебя нет другого выхода. Вечность и безысходность – это то, что тебя ожидает. Но если наше сердце трепещет, если наше сердце восхищается Христом, это одно из свидетельств нашего спасения. Наши дела должны изменяться, и наше сердце должно измениться и реагировать. Итак, Писание признает, что вот это пение, духовное пение или поклонение в пении, это средство восхваления Бога, как здесь написано. Познали Евангелие, и они в пении восхвалили Бога. Есть еще одно, Иакова 5:13. Там говорится, что это средство выражения радости в нашей жизни. Иакова 5:13. Послание Иакова, 5 глава, 13 стих. Очень-очень коротко здесь написано. Иаков говорит, страдает ли кто из вас, пусть молится. Тяжело, идите, ищите Бога в молитве, просите Его, чтобы Он засиял в вашем сердце, чтобы вы были благодарны Ему за то, что происходит в вашей жизни, чтобы вы были готовы принять наихудший вариант развития событий. Молите Его, если угодно Ему, чтобы так не произошло, просите, чтобы было то-то или то-то, молите, чтобы Его воля была исполнена. В этом вы найдете утешение и укрепление для своей души. Размышляйте в это время о небесном, а не о земном. Смотрите в молитве на крест, а не на свои проблемы только. И вот так вот эти проблемы к кресту приносите, Господу Иисусу Христу. Молитесь. Это если вы страдаете. Дальше написано, весел ли кто, пусть поет псалмы. Если вы веселитесь, то радуйтесь о Боге и пойте Ему. Вы можете в пении выразить радость свою, особенно когда вы преисполнены радости. Вы можете показать очень радостно, какой драгоценный Бог. Вы можете показать, какое Он реальное и счастье для вас, и утешение, и решение ваших каких-то проблем. Пойте Ему, не останавливайтесь. И это повелительное наклонение, то есть нам это повеление. Бог ожидает от нас пения, от всех христиан. Христиане или спасенные люди, рожденные свыше люди, вот кто истинные христиане, это люди, которым свойственно петь. Это люди, которым Писание повелевает петь. Это важная часть нашей жизни. Писание об этом говорит. Даже если для вас музыка и пение, там какое-то сольфеджио или что-то в этом роде, не знаю, что это значит, но что-то с музыкой связано. Если для вас это странно, как и для меня, мне это было всю свою жизнь странно, я не любил петь. Меня в хор не взяли, я помню, как я пел «Крылатые качели», такая песня была, и мне сразу сказали: «Садись, мальчик». Я не попал в хор. Но это не важно, все равно ко мне это тоже относится. Бог видит в этом какую-то, ну, драгоценность. Неделю назад я рассказывал, как мы ехали на машине на собрание, и мы всей семьей пели песню. Мы, точнее, с женой учили одной песне своих детей. Песня именно очень радостная. Там так поется: «О, как я счастлив». А второй человек отвечает: «Почему ты счастлив?» Он: «О, как я счастлив. Скажи мне, почему? О, как я счастлив. Почему ты счастлив? Могу узнать я почему. Могу сказать тебе, давай скажи скорей. Вся причина счастья моего, шалалалалалала, Иисус меня простил, мою жизнь он обновил, вот почему я счастлив». Только это медленнее. Мы чуть поем, просто я так ускорил. И мы с детьми, мы просто радовались, мы ехали на собрание, мы наслаждались, это то, о чем здесь говорится. Просто Господь с нами, Он наше утешение. Это перед, за несколько дней до операции, в непонятной ситуации. Но Бог действительно утешение. Поэтому нужно петь Ему. Это средство выражения радости, средство поклонения в радости, средство развития радости. Иногда нужно петь такие песни, когда тебе трудно. Но ты просто назидаешь свою душу. Подожди, что ты унываешь, душа моя? И что печалишься, написано? Уповай на Бога. Бог за тебя. И просто и одна из хороших таких проповедей своей души, это как раз петь. Петь перед Богом, слушать песни близких твоих, которые тебе поют, и так далее. Еще это средство выражения благодарности, восторга, восхищения, поклонения Богу, когда мы размышляем вообще над жизнью. Псалом 91. То есть вы видите, разные тексты употребляют духовное пение к разным ситуациям или к разным нуждам нашей жизни и нашей души. Вот 91 псалом, давайте с первого стиха прочитаем. Псалом – песнь на день субботний, для нас воскресный. То есть это день, посвященный Господу, когда мы просто особенный день для евреев, это была суббота, для нас сейчас это воскресенье, это день нашего поклонения, это не два часа, и потом уже затягивается собрание. Ну что ж такое? Собрание 2 часа. Почему мы здесь задержались на 10 минут? Да потому что весь день поклонение Богу. Мы так верим, поэтому мы спокойно задерживаемся, сколько нам позволяет аренда. Аренда нам не все позволяет. Было бы у нас свое собрание, мы бы расслабились. Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа. Это большой подарок для нашей души, когда мы можем славить Его. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Петь, размышляя о имени Твоем. Что это значит? В Библии под именем подразумевается не просто, ну, название человека, да? А имя выражало характер, саму сущность. И поэтому он говорит, что петь, размышляя о твоем характере, петь, размышляя о том, какой ты Бог, размышляя о твоей сущности, как ты поступаешь в такой ситуации, размышляя над твоей красотой, это большое благо для моей души. И я это ценю, я это не буду терять. Я не буду так относиться, опять сейчас 4 песни. Ну, пропоем, что же делать, я же праведный христианин, нужно петь, я пою. Это благо для тебя? Нет, это не благо. Что, не очевидно, что ли? Нет, не так. Это благо для тебя? Конечно, благо. А внутри, конечно, не благо. Я это, в общем, не сильно ценю. Это благо. Писание говорит, это благо для нас. Кто это не знает, тот должен научиться петь. Тот должен ценить духовное пение. Тот должен вложить всю свою душу в это пение, чтобы это пение захватило его душу, чтобы оно насытило, напитало его душу, чтобы он, придя удрученный, может быть, в страданиях, чтобы он получил поддержку, утешение, защиту, надежду. А кто с радостью пришел, получил больше ободрения, еще больше радости, и этой радостью с другими поделился. Это благо, мы получаем его, когда мы поем. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Возвещать утром милость Твою. Когда вы просыпаетесь: «Господи, спасибо Тебе, что я поспал сегодня только 5 часов. Спасибо, что я проснулся, спасибо, что снег завалил». Все, и нужно там откапывать что-нибудь или какую-то машину, у кого она есть. Спасибо за все, что ты даешь, спасибо, что у меня сердце бьется, спасибо, что я сегодня иду в церковь. И когда когда иногда дети мои реагируют, там, о, ну, когда особенно старше, а, я не хочу, там, опять церковь. Я сразу реагирую, то есть это неправильная реакция. Как ты говоришь о церкви? Ну, они же дети. Ну, что ты от них ожидаешь? Им трудно. Ой, не хочу ехать в церковь. Ну, они дети, пускай говорят. Вот когда им станет 15 лет, и они 15 лет говорят, не хочу ехать в церковь, потом произойдет чудо. И они скажут, ох, как я люблю церковь. Не произойдет. Вот сейчас момент, когда это чудо должно происходить. Когда ему очень трудно, а ты ему показываешь другую перспективу, как это благо быть в церкви, как это обычно ты утешаешься в церкви. И он раз, по-другому начинает. Ему 3 года, ему 5 лет, ему 6 лет. Время уже опоздали. Нужно было раньше уже это делать. Нужно уже спасать ситуацию своих детей. То есть нужно вот так вот восхищаться. Бог дал это, ты радуешься, и это благо для тебя. И здесь говорится, ты поешь Богу. Ты поешь, ты мыслишь, ты говоришь, ты проповедуешь своему сердцу, близким своим. И ты поешь с самого утра, возвещать утром милость твою, Бог милостив ко мне, Евангелие прекрасно. И истину твою в ночи, ты вечером ложишься спать или ночью просыпаешься от беспокойного сна и молишься о ком-то, и благодаришь Бога за что-то. Ну, тут, правда, дальше написано не совсем так, ночью нужно, как я сказал, мощнее. На десятиструнном и псалтыри это такие... как музыкальный инструмент, струны, с песню на гуслях, вот ночью нужно так петь. То есть вы понимаете, просыпаетесь, достаете десятиструнную, псалтырь, гусли, и будете всю семью. Ну, в общем, когда вы не будете, вы можете и так сделать. Почему? Ибо ты возвеселил меня, Господи, творением твоим. Я смотрю на мир, я смотрю на то, как ты все сотворил, и мое сердце восхищается. Нужно смотреть, кстати говоря, и видеть. И тогда сердце радуется. Я восхищаюсь делами рук твоих. Смотришь на руку, и ты не эта рука тут имеется в виду, то есть это Бог сотворил, но, например, это часть творения, или на глаз подумайте. То есть посмотрите, как рука может двигаться в разных направлениях, как она может брать разные вещи, как она чувствует какие-то хрупкие вещи, аккуратно берет какие-то тяжелые вещи, сильно берет. Да, рука себе и как рука, чем тут восхищаться? Вы посидите когда-нибудь, знаете, как и дети, они там в какой-то месяц, они вдруг замечают, что у них есть руки. Они начинают разглядывать их. То есть, ну, у кого есть дети, те видели этот момент. То есть поразглядывайте когда-нибудь, подумайте, какое чудо вообще Бог сотворил, как оно хорошо работает, как это удобно жить с этим. Это только маленькая часть творения. То есть когда я смотрю, я восхищаюсь делами рук твоих. Как велики дела твои, Господи. Дивно глубоки помышления твои. Ты настолько мудр. Ты так все удивительно устроил. Я смотрю на это. Я смотрю там National Geographic, у кого есть. У меня нет. Там какие-то другие. У меня по Тонису передачи есть про животных. Плохо телевизор показывает. Но иногда мы смотрим. И ты просто видишь. И ты по-другому уже смотришь, когда ты христианин. Ты понимаешь, это Бог сотворил. И это все для твоей радости сотворено. Какая-нибудь там акула, касатка где-то там плавает, ты ее никогда не увидишь, или еще там что-то в глубине там океана, но он это сотворил, и сейчас мы это можем видеть благодаря там технологиям, и технологии созданы для того, чтобы мы увидели это, чтобы мы возрадовались, какой великий наш Бог, и что он больше, чем вся моя жизнь, чем я, чем все мои проблемы, чем все мои страхи, и ты восхищаешься, и поэтому ты поешь. Человек неразумный, то есть глупый, не знает, и невежда не разумеет того. Он не понимает, как мир устроен, он не может им восхищаться, он не понимает предназначение мира, он не понимает будущее этого мира, ради чего он сотворен, этот мир. Он не понимает, что здесь самое главное, он не понимает, что ему нужно сделать со своей душой, он не понимает, как ему нужно отнестись ко Христу, и он не может радоваться. И, конечно, он не может петь, он может религиозно воспеть, но по-настоящему он запеть не может. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Это вечные адские муки. Ты, Господи, высок вовеки, ты превыше всего. Я не неразумный, я вижу какой-то, я вижу, как ты сотворил этот мир. Ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут. Те, которые не покоряются тебе, они все враги его. Не обязательно быть атеистом. И рассыпятся все, делающие беззаконие. А мой рог или моя сила, это такой рог, это образ силы. Вот как у нас рога есть рог, и он им может там воевать. То есть это образ такой силы, величия, или что Бог возносит человека. А мой рог ты возносишь, как рог единорога. И я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих. Реальная жизнь, у меня есть проблемы. И уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. А я что делаю? Я смотрю на твое творение, я смотрю на то, какой у тебя характер, и я пою. И я восхищаюсь тобой. И я так восхищаюсь, что хочу петь об этом. Человек, он не какой-то сектант, там, не какой-то фанатик, не в каком-то оторванном монастыре от реалий жизни. Он в реалиях, он в гуще событий, у него серьезные проблемы. Но он смотрит на Бога, он понимает, чем все это закончится. И он говорит, я могу петь тебе и сейчас. Праведник цветет, как пальма. То есть это тот, который праведность получил от Христа через Евангелие. Потому что никого нет праведного самому по себе. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Вот как Бог благословляет своих детей. Да, они иногда заходят в глубокие долины, да, они проходят трудности, но они неизменно, их душа идет всегда вверх. Даже их жизнь вроде бы кажется вниз, а душа идет вверх даже в это время. Но и даже жизнь физическая, она из долин часто выходит и поднимается очень высоко. И он видит, и как правило так происходит, Бог своих не оставляет. Они цветут, как подобно кедру на Ливане. Это мощнейшее, такое очень толстое дерево, кедр и на Ливане, это были самые такие мощные деревья. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, те, которые внутри церкви, которые свои корни своей жизни, своего сердца, своих убеждений пускают внутри церкви, дома Божьего, это церковь, на данном этапе времени историческом. Они цветут во дворах Бога нашего. Эти люди цветут. Те, которые корни сюда пускают, в Слово Божье, в Бога, в жизнь духовную, они расцветают. И это очевидно для многих. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, не разбиты жизнью, не удручены проблемами, не живут одной надеждой, чтобы правительство повысило пенсию. Они не живут только этим, и не в этом их счастье, и поэтому они будут все время разбиты, или они просто возятся в делах и голову не хотят поднять. Думали, на пенсию выйду и займусь чем-то более высоким, а уже не получается. 60 лет учил свою душу утешаться просто активностью, и уже очень трудно вырваться оттуда. Нет, они не такие. Те, которые пустили корни в Господа, они и в старости плодовиты, то есть плодотворны, сочны и свежи. Для чего? Чтобы возвещать, что праведен Господь. Он обещал, и Он исполнил. Он не согрешил. Твердыня моя, я на нем стою. И нет неправды или неправедности в нем. Если Он так говорит, так и будет. Он заботится. И вот это, смотрите, этот человек смотрит на реалии своей жизни, на проблемы. Он смотрит на врагов своих. Он смотрит на то, как обычно происходит, и какие будут благословения, как Бог устраивает жизнь. Он смотрит на имя Господне, какой Он. Он смотрит на все это, и он начинает петь. В трудностях. Вот уши слышат врагов моих, вот глаза видят, вот они рядом, а он начинает петь. То есть пение, духовное пение, это то, что и окрыляет нас, и усиливает, и это то, что и выражает нашу душу, когда мы действительно преисполнены Богом. Когда мы удручены, когда нам тяжело, когда нам нет надежды, когда мы в Боге не черпаем ее, очень трудно петь. Очень трудно восхвалять Бога. Очень трудно восхищаться им. Когда мы сосредотачиваемся только на себе, когда мы там сидим на троне своей жизни, то мы будем дрожать, чтобы с трона нас не скинули, чтобы что-то не вышло из-под контроля. Нет сил восхищаться. Ну, разве только собой. О, у меня сегодня получилось. Фу, класс. Это я собой восхищаюсь. Не знаю, буду петь себе песни или нет, там под нос насвистывать, как у меня всю жизнь классно сладилось. И сюда раз, 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 и у меня вот тут выходит, и здесь, а, классно, пойду на собрание, счастливый. О ком я пою в этот момент? Я не о Боге пою. Я пою просто, что у меня все под контролем, все налаживается, у меня все супер. Я достиг, решил проблемы. О, проблемы решены, круто, все нормально. Но это не о том я пою. А когда я действительно, если этого нет успеха, то я удручен. Но когда я удручен, если я все-таки повернусь смотреть на Бога и пронаблюдаю Его, как здесь псалмопевец делает, он, может быть, не налаживается, может быть, ухудшается, но он радуется, насвистывает, поет о Боге, и это его укрепляет, и Бог благословит его. То есть вы видите, пение это ну, просто колоссальное богатство для нас. Есть пение в Библии, когда кто-то сокрушался о грехах, и он пел просто, чтобы сокрушиться в грехах. Есть псалмы, это вообще молитвы, это способ помолиться Богу. Всякий раз, когда мы поем, это способ обратить свое сердце к Богу и эти слова Ему сказать. Мы перед Ним их поем. Также это средство обучения или такого духовного назидания. Мы читали неделю назад, что Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всяким назиданием, в песнопениях, в псалмах. Или послание, это Колоссянам 3:16, и Ефесянам 5:19 тоже говорится, чтобы мы исполнялись Духом Святым, назидая друг друга, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря за все и так далее. Кроме того, в Писании мы видим упоминание о руководящих музыкальным служением. Псалом 4:1, 5:1, 6:1, Неемия 12:8. Мы видим упоминание об обучающих музыке. 1 Паралипоменон 15:22. Упоминаются также профессиональные музыканты. 1 Паралипоменон 15:22, 25:7, Исаия 5:11-12, Ездра 33:32. Упоминается непрофессиональное пение. Обычные, нормальные люди могут петь Богу. Псалом 99, 3 Царств 1:39-40, 1 Коринфянам 14:26. От первой до последней страницы Библии наполнена упоминаниями о духовном пении. О первом в Библии музыканте Иувале упоминается уже в Бытие 4 глава 21 стих, что он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Он, Бог дал ему изобрести музыкальные инструменты, была нужда. И это, естественно, распространилось. Люди хотели музыкально и поэтически выразить Богу поклонение. Смотрите, не себя выразить в поклонении, но выразить достойное Богу поклонение. Не себя реализовать. Тогда это самопоклонение с помощью поклонения Богу, с помощью духовного пения. Это уже не духовное, а плоское пение. А выразить максимально то, что достойно Бога. И для того, чтобы выразить максимально то, что достойно Бога, иногда нужно как раз себя не реализовывать, а в стороночку откладывать. Но я же здесь могу сейчас как задвинуть, весь зал услышит, или Господь должен услышать, я громче всех умею петь. Не нужно. Там дома себе тихонько, под подушкой, громче всех. А здесь нужно спеть гармонично, так что вся церковь поклонялась, чтобы для всех было назидание и тому подобное. А еще упоминается, что Моисей, когда они вышли из Египта, прошли Черное море, воспел песни хвалы после исхода. Исхода из Египта. Исход, 15 глава. Там же его сестра взяла бубен или как-то так, и тоже с женщинами пела. Девора, судья Израиля, воспела после победы над Сисарой. А царь Давид играл на гуслях. И, кстати говоря, через это утешался Саул, которого бес досаждал, и он гневливый становился и неуправляемый. Также Давид написал половину всех псалмов, которые в Библии записаны, и это все это песни. Мы читаем о песнях пророка Исаии в 5 главе Исаии, в 26, как он пел определенное послание, и он его пел. Мы читаем о песнях царя Иезекии в Исаии 38:20. Даже Господь Иисус Христос воспевал псалмы со своими учениками. Давайте откроем один текст, Матфея, 26 глава. 26 глава, здесь, конечно, все бы прочитать, но нужно понять, в какой момент Иисус пел. Очень трудный момент в его жизни, когда с первых стихов здесь написано, что уже был составлен заговор против Иисуса. А далее, с 6 стиха, когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алебастровым сосудом мира. То есть это такой... Как парфюм такой, то есть сладко пахнущий и очень-очень дорогой, так и написано, драгоценный. И возливала ему, возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев это, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Она пожертвовала, представьте, то есть очень-очень дорогое это мира было. И она фактически его, как бы впустую истратила. Она просто вылила это на голову Христа и все. И никакого, так сказать, она не получила, так сказать, какой-то прибыли от этого. На это не построено даже было какое-то здание церкви, например, или что-то такое. То есть ничего, это было, она хотела поклониться Христу. Она хотела просто выразить, что он достоин того, что... больших драгоценностей ее жизни, чтобы просто отдать, ради того, чтобы просто сказать ему, Господи, ты драгоценен, ты великолепен, я поклоняюсь тебе. Вот ради только того, чтобы это выразить. Никакое служение после этого не организовалось, никакие миссионеры никуда не поехали, никак это не помогло решить какие-то там нужды бедных или еще кого-то, вообще никакой, так сказать, решение каких-то проблем. Одна только, скажем, проблема, или как бы одно только решалось. Она хотела показать, она хотела выразить, что Господь Иисус Христос великолепен. Это сияло в ее сердце. На троне ее сердца сидел там Господь. и он сиял. И она посмотрела в этот момент на то, что у нее есть там это мира, и она не увидела, о, какая драгоценность, ну я не знаю как-то, а что, прямо есть такая заповедь, что я должна такое делать, ну тут, а вдруг, то есть она не мыслила, как ученики другие мыслили. Иуда там один из них был, много об этом мыслил. Она просто увидела, что это то, что очень дорого, на самом деле не так драгоценно, как Господь. И ради того, чтобы показать славу Его, ради того, чтобы просто... И это мало даже, я понимаю, Господи, это мало, но это все, что у меня сейчас есть. И вот и она просто это изливает на Него, и это поклонение. И она восхищается им. И другие ученики это не поняли. Представьте, как Господь, насколько драгоценен, что человек становится, перестает быть таким прагматом, таким все наперед просчитывающим. Он хочет, у него он не может. Это, ну, как бы в каком-то смысле неразумно, хотя это очень разумно, и очень логично, и очень правильно. Но для многих прагматов мира сего это кажется, ну, это как-то неразумно. Для прагматов даже в церкви. Но тот, который любит Господа и восхищается им, он пылает. Он не так, а в принципе сколько я тебе вот до сюда должен дать? Ну, а если я вот чуть-чуть меньше, в принципе, как бы же есть твоя благодать тоже. Ну, это же больше, чем другие. Поэтому я думаю, это будет нормально. Я думаю, это вообще классно будет, если я так сделаю. Много даже. Чуть-чуть меньше. Ну, или нет, ну, я как бы духовный христианин. Вот ровно столько, сколько ожидается. Нет, это другое. То есть, это ты увлечен Христом, и ты хочешь, ты не думаешь... Вот до сюда, да сколько я могу, сколько у меня есть сил. Я хочу возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей написано. Это первая заповедь. Вот так люби Бога со всей твоей страстью. Он реально такой, что это естественно должно зажечься в твоей душе. Если не зажигается, ты Бога не знаешь, каким Он есть. Грехи твоей души мешают тебе это сделать. Какие-то пьедесталы заняты не тем, чем нужно. Но он реально такой. Это не какое-то самовнушение и придумывание каких-то там. Если мы поймем, какой он есть, мы будем это ценить. Это будет естественно. Ты просто хочешь это выразить. Эта женщина это выразила и принесла это мира, и излила, но ее не поняли. Но Иисус, разумев это, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив, вот теперь сосредоточьтесь, состояние души Христа. Возлив мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Вот его состояние. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Он здесь гарантирует, что это попадет в богодухновенное писание Нового Завета, и это будет проповедаться, и эта история яркая, она показывает правильное, яркое отношение к Богу. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел первосвященникам, договаривался с ними о предательстве. С 17 стиха описывается последний ужин, где Иисус устанавливает заповедь о хлебопреломлении, о том, чтобы вспоминать о его жертве на кресте. Мы будем это делать в следующее воскресенье, по-моему. Или через одно, наверное. Через одно. И он устанавливает это. И после этого, давайте с 27 стиха. «И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, это кровь моя Нового Завета». То есть представьте состояние Христа. Вот он в этой чаше, он понимает, что очень скоро кровь будет из его тела вытекать, из ран разорванных, из проколотого здесь головы, из вен будет пульсировать кровь, будет запекаться на спине после бичеваний, потом ему оденут такую одежду, дабы посмеяться над ним, что он якобы, хотя он и был царь, но над ним смеялись и унижали, что царь иудейский. Потом эта кровь запекается и прилипает к этой одежде, потом эту одежду срывают с него. И огромный крест ложит на него, бревно такое на спину его, которое раздирает ему, оно и так все кровоточит. И он знает, он говорит, вот кровь моя Нового Завета, которая будет Нового Завета за многих проливаемое восставление грехов, чтобы очистить вас от грехов, но не только очистить и простить, но чтобы вы оставили свои грехи, чтобы вы не практиковали грехи. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, то есть я не буду с вами разделять единство такого дружеского и поддержки не почувствую. До того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего, когда будет пир, когда церковь повенчает или как бы поженится на Христе, это будет брачный пир, такой образ. И 30 стих. и воспев, пошли на гору Елеонскую. Иисус, зная свои страдания, сразу после этого отречение Петра происходит, сразу после этого он в мучительное борение в Гефсиманском саду, и дальше очень тяжелое событие. И вот здесь он переживает, и вот тут такая короткая фраза, которая показывает, пошли на гору Елеонскую из этого места, поднялись там в сад Гефсиманский, и по дороге они пели. Они просто пели Господу, утешались своими душами, и они, и ученики не понимали, боялись. Он их утешал, и своя, и его душа утешалась. То есть это этим пронизано Писание. Может быть, еще один текст я только напомню. Деяние 16 глава описано, как Петра арестовали, и он был в тюрьме, и как очень опасность большая, их Господа распяли, мир ненавидит христиан, и они в тюрьме. Самые главные люди, самая власть, с властью настоящей против них, приказывают им молчать, но те им говорят, мы не... Там несколько было, несколько раз их арестовывали, там есть ряд событий. То есть это тяжелая ситуация. И написано, они сидят в тюрьме, и они начали славить Бога в пении. И тюрьма была очень-очень некрасивая, хуже, чем сегодня. И они сидят там, и они поют Богу. И Бог в ответ на то, что они так уповают на Него, так утешаются им, и этим пением окрыляются. Он делает чудо, открываются все двери, забегает туда сотник, который отвечал за сотню солдат, и он испугался, и думал, теперь все, ему конец. И он взял меч, чтобы убить себя, потому что он понимал, ну, ему жизни не будет. И они кричат ему, остановись, мы здесь, никто не ушел. И потом этот человек покаялся. И, в общем, удивительное событие. И опять где-то в центре этих всех событий это пение, восхваление Богу. То есть Писание много-много об этом говорит. Описывается очень много. Если вы посмотрите Откровение, там описывается тоже очень-очень много. Как Творца прославляют, достоинство Агнца подчеркивают, торжественно провозглашают Божий триумф над врагами его народа. Много-много ссылок у меня здесь есть. Нет времени это все читать. Воспевают его величие в 15 главе, песнь Моисея поют. Мы поем ее, кстати, у нас здесь тоже. Прямо такой текст оттуда. И так далее. То есть очень-очень много. И вообще Откровение пронизано таким поклонением. Начинается это с того, как поклоняются четыре животных, как они провозглашают вот эти удивительные четыре странных животных, которые трудно понять, и они просто восхищаются Богом, насколько Он свят. Как и в Исаии было явление, Исаии в Ветхом Завете, как он увидел, когда эти ангелы свят, свят, свят Господь Саваоф. И в Откровении написано, за этими животными 24 старца падают ниц перед Богом, они не стоят, они кое-как, они падают перед Ним, и они хвалят Его, они восхищаются Им, и так будет вечно. И это не будет скучно, потому что ты, созерцая восторг, извините за такое сравнение, очень примитивное, очень, ну, другого я не знаю. Это когда мы смотрим фильм какой-то с какими-то спецэффектами, и мы прямо, вау, ничего себе, как они вот это изобрели, вот так вот, и там какой-то звук, и мы, а ты смотри, вот, это мы просто видим что-то удивительное, и мы не устаем об этом говорить. Мы не устаем, ух ты, как оно там, там что-то, или кто какие фильмы любит. То это за это сравнение я извиняюсь перед вами. Потому что наш восторг про какой-то там супертехнологический фильм, это ничто по сравнению с Богом. Поэтому думать, что мы там будем такие печальные, на арфах брынькать и одно слово повторять, это очень неправильно. Это очень не так. К сожалению, иногда христиане так изображают поклонение, или так являют поклонение, что оно где-то так и будет. Долг такой, вечно петь. Просто тяжесть такая на плечах. Это не так будет, это то, что будет вырываться из нашей души, это то, что будет, мы будем наслаждаться, это будет счастье. И там не будет только пение вечность. Это будет, ну, очень разнообразная, очень богатая, очень творческая, креативная, ну, очень интересная жизнь. Мы тогда, когда там будем жить, кто там будет жить, мы подумаем, что то, что мы здесь жили, и все тут радости, ну, это будет, нам будет, ну, я не знаю, смешно или горько, как, но это будет, мы ясно поймем, что жизнь здесь, это была, ну, почти не жизнь. Все, что драгоценное здесь, это вот наше отношение со Христом для нас, скорее всего, так и будет. То потому что там будет потрясающая жизнь, потому что Бог там, и Бог потрясающий, и вы можете уже увидеть это в творении. А там это будет без греха, и там будет это потрясающе. Поэтому уже стоит сегодня жить ради этого. Стоит сегодня о небесном помышлять. Стоит сегодня этим утешаться. Стоит сегодня петь об этом и делать это максимально творчески. Мы в этом нуждаемся. Писание много об этом говорит. И у меня не хватает времени, еще много-много текстов у меня здесь есть, которые говорят о том, как разные-разные сферы нашей жизни утверждают, что верующие во Христа должны относиться к духовному пению с высочайшей важностью, должны начать это ценить, иметь убеждение библейское, и не должны относиться к этому как к одному из каких-то формальностей или традиций. Величественное, возвышенное, богоцентричное, утвержденное на Слове Божьем, духовное пение. Вот в чем нуждается наша душа, вот чего требует нас Писание, вот что повелевает нам Господь, вот что является благом для нас, даром для нас. И поэтому мы не можем этим пренебрегать, это трагедия большая. И нам нужно учиться. Нам нужно учиться петь, нам нужно учиться ценить это, нам нужно учиться действительно переживать это особенно. Еще один момент, я хотел бы как такой пример еще вам привести, чтобы еще больше мы ценили пение. Есть такой богослов, пастор, реформатор, был и есть тоже в вечности, Мартин Лютер. Он очень высоко ценил духовное пение. Я хочу прочитать вам просто несколько его цитат, о нем и его личных цитат. Лютера справедливо называли отцом общецерковного пения. В католической церкви пел хор тогда только, люди просто слушали. А Лютер же сделал так, чтобы вся церковь пела, все пели. Отцом общецерковного пения его называли за его вклад в развитие реформаторского служения прославления. Он знал, что доктрину и богословие, очень глубокие истины Писания, можно преподавать или учить людей с помощью пения гимнов. И что молодые люди получат особую пользу от благотворной музыки, которая усилит эти истины библейские. Можно сказать, что музыка, по убеждению Лютера, также служила важным средством катехизации, то есть обучения в основах веры. Поразительно, но руководство католического духовенства того времени считало, что они смогли бы подавить распространение лютеранской ереси, как они называли ее, если бы не гимны Лютера. Они расходились очень быстро, наставляли и проповедовали истину. Лютер считал, что наше понимание искусства должно строиться на нашем богословии, и что наше богословие получит только пользу благодаря проницательности в искусстве и выражению через него. Как отмечает Пол Вестермайер, Лютер не просто любил музыку. Лютер считал, что для существования музыки есть богословская причина. Это дар Божий, который исходит из сферы чудесного восприятия вещей. Наша душа способна так воспринимать вещи. И это что-то подобное Слову Божьему. Музыка уникальна тем, что она может передавать слова, или усиливать слова, другими словами. Поскольку слова передают Божье Слово, то музыка и Божье Слово тесно связаны. Похоже, что Лютер чуть ли не считал музыку по важности равноценной проповеди, похоже на то. Но основное ударение он делал на ее способности передавать слова, которые передают Божье Слово. Поскольку музыка – это дар нашего Творца, утверждал Лютер, она должна играть свою роль в учении о нашем Творце. Музыка и другие виды искусства должны быть принесены как жертва хвалы Богу. Не жертва самореализации отдельного человека, но то, что употребляется, чтобы явить красоту Богу и чтобы похвалить Его. И должны служить инструментами нашего поклонения Ему. В частности, вот цитаты Лютера. Лютер утверждал: «Наряду с Божьим Словом музыка заслуживает высшей хвалы. Она хозяйка и воспитательница тех человеческих эмоций, которые контролируют людей или наиболее часто переполняют их». Другая цитата. «Богослов, который ничего не знает о музыке, для меня ничего не стоит». Тогда резко выражались люди. Это обычно было. «Я не считаю, что через Евангелие все искусства должны быть повержены на землю и должны погибнуть, как то утверждают некоторые заблудшие религиозные люди. Но я хочу видеть все искусства, особенно музыку, на служении, не отвергая их, а чтобы они служили тому, кто дал и сотворил их». Лютер далее осознал значительную роль, которую музыка может играть в духовном росте христианина. Лютер считал, что музыка должна быть составлена так, чтобы учить людей доктрине и наставлять молодых людей, чтобы через воспевание Божьего Слова наша вера укреплялась. В связи с этим вот что он утверждал. «Музыка и ноты, которые являются чудесными дарами и творениями Божьими, помогают обрести лучшее понимание текста, особенно когда они поются всем собранием и когда поются убедительно». Убедительно. Или еще его цитата. «Мы соединили эту музыку с живым и святым Божьим Словом, чтобы петь, прославлять и почитать Его. Мы хотим, чтобы прекрасное искусство музыки было правильно использовано, можно неправильно использовать. Правильно использовано на служение ее дорогому Творцу и его христианам. Тем самым он прославляется и почитается, а мы делаемся лучше и сильнее в вере, когда его святое слово влияет на наши сердца посредством приятной музыки, подходящей музыки. Еще цитата. «Поэтому я тоже с помощью других составил некоторые священные песни, чтобы дать импульс хорошему начинанию». Лютер написал немало песен. Кстати, Лютер жил 400 лет назад или сколько, приблизительно. «Дать лучшее начинание тех, кто может лучше передать Евангелие в песнях и принести его народу». И эти песни были поделены на 4 части с одной единственной целью, потому что я хотел привлечь молодых, которые могут и должны быть научены в музыке и других прекрасных видах искусства. Я хотел научить их, привлечь молодых от пристрастия к плотским песням, или увлечь их от пристрастия от плотских песен и каким-то вещам таким. Вместо того, дать им научиться чему-то более благотворному. К сожалению, в других местах каждый забывает научить и подготовить бедных молодых людей. Мы не должны быть виновны и в этом. Мы должны о молодых людях заботиться. Здесь мы много этим автоматически занимаемся. Библия ясно говорит, что священная музыка, псалмы, словословие, духовные песни имеют назидательную цель. Они нас укрепляют, развивают и так далее. И последняя цитата из Библии, Псалом 118:54. «Уставы твои были песнями моими на месте странствования моих». То есть слово твое было песнями моими. Я его пел везде, где я странствовал, как бы я ни проживал и так далее. Друзья, я хочу завершить свою проповедь, я еще буквально 10 минут вашего времени займу. Несколько еще моментов. Мы вот все, что мы сейчас смотрели, мы старались из Писания увидеть эти тексты из истории, вот в частности из Мартина Лютера почитали, для того, чтобы приобрести библейское убеждение в этом. После которого, я думаю, мы все должны посвятить себя тому, чтобы учиться петь. Учиться петь духовные песни так, как должен их петь. Кому-то нужно начать петь, потому что кто-то просто молчит, потому что думает, о, я некрасиво пою, меня услышат те другие, или там еще что-то, я не пою, я не понимаю в этом никакого смысла. Теперь вы уже должны понимать смысл. Или если вы не понимаете, покоритесь этому слову, и Бог вам откроет впоследствии. То есть начинайте петь. Другим же нужно научиться петь, может быть, они поют физически, но им нужно научиться петь всем своим сердцем, так, чтобы действительно верой они были в небесах и поклонялись там Богу. Это убеждение должно вести нашу церковь к тому, чтобы мы росли в пении духовном. Нам нужно расти. Нашей церкви нужно расти в этом. Мне нужно лично расти в этом. Я повторю еще раз, я неделю назад говорил о том, как научиться ценить и практиковать духовное пение. Несколько таких точечных моментов. Несколько шагов даже. Первое. Постройте библейское убеждение о духовном пении. Это то, что мы сейчас старались сделать. Пусть это будет убеждение, чтобы вы верили в это. Второе. Оцените свое отношение к пению и свою практику духовного пения. Как вы относитесь, какие у вас убеждения, как вы это практикуете. И просто честно это оцените, где вы находитесь, что с вами происходит. Очень важно увидеть реальность своего состояния. Третье. Посвятите себя тому, чтобы практиковать пение, даже когда вам это неудобно. Когда вас услышат, когда вы стесняетесь, когда вы там что-то устали, когда как угодно вам неудобно, посвятите себя тому, что вы будете петь. И таким образом вы будете учиться это делать. Четвертое. Когда поете, пойте глубоко размышляя над текстом. Не пойте бездумно, потому что вы через время придете и скажете, бесполезно петь. Пойте размышляя над текстом, над словами, которые заключены в песне. Потому что сила не в мелодии и не в том, что мы поем. Сила в Божьем Слове, которое заключено в пении. И это слово с помощью пения, размышления над ним и мелодии должно усилиться и засиять в наших душах. Если вы не размышляете над этим, вы не получите никакого плода, это будет формально, и вы разочаруетесь в духовном пении. Пятое. В пении применяйте текст песни к реалиям своей жизни. То есть, когда вы поете, например, мы поем «О благодать спасен тобой», «Я из пучины бед». Пучина – это как бы вот дно там морское. просто то есть вы размышляете над текстом, вы думаете, так, это когда просто проблемы тебя уже сковали, когда ты там в сетях уже застрял, и ты там уже задыхаешься, ты уже тонешь, захлебываешься. Вот так беды моей жизни, они мне сковывают. И благодать меня спасает. И ты просто думаешь, какие у меня есть проблемы в жизни. У меня, может быть, вот есть какие-то очень конкретные физические, там, работа или отношения с людьми. Может быть, это проблемы моего сердца, моя слабость, моя лень. Они меня сковали. Благодать спасет меня от этого, она спасает. Это вы применяете. Вы не просто поете религиозный гимн, а жизнь у вас другая. Это слово нужно применять к своей жизни, над этим нужно трудиться. И тогда вас это будет окрылять, вас это будет давать вам надежду, вас это будет усиливать. Следующее. Вкладывайте все сердце в каждое пение, чтобы петь Богу и перед Богом. Пойте с верой. То есть вкладывайте всю свою душу, все свое разумение, всю свою душу, всю свою крепость, все, что у вас есть, все свои чувства, вкладывайте в это. Верьте в то, что вы поете. Старайтесь быть там с Богом, пред Богом в небесах, когда поете. Пойте Ему не сквозь, там, я не знаю, вот это все, что мы можем видеть. Пусть это станет прозрачным, чтобы мы видели Господа. Верой, и пойте Ему там. Когда мы поем «О, благодать спасен тобой», мы поем, ну, это же не просто благодать, это Бог благодатный нас спасает, это Его благодать. Поэтому я смотрю на Него, и я пою, как Христос, я спасен тобой из пучины бед. Они уже не могут меня контролировать. Ты мой Спаситель, ты можешь вырывать меня из любой беды, и я поклоняюсь тебе в это время. И седьмое. Проанализируйте, что в вашем сердце мешает вам искренне и пламенно поклоняться Богу в пении. Иногда это есть, и человеку как очень трудно пламенеть в пении, ему трудно переживать пение. Есть люди, для которых это практически как очень неестественно. Есть что-то в сердце. Вы так не сотворены. Мы сотворены, чтобы петь, это нормально. Ну, кто-то очень много может быть сотворен петь, кто-то чуть меньше, но петь это естественно для нашей души. Есть какие-то грехи, есть какие-то заблуждения, есть какие-то слабости, есть какая-то незрелость, которая препятствует. Проанализируйте, постарайтесь понять, что это, молитесь, чтобы Бог открыл, и по-библейски устраните то, что вам мешает. Если это грех, покайтесь, отвергнитесь от этого. Если это что-то другое, может быть, как-то по-другому. Таким образом, мы можем научиться ценить и научиться практиковать духовное пение. И еще один вопрос, мы о нем будем больше рассуждать, у нас будет несколько таких событий скоро со всеми служителями музыкального служения в нашей церкви. Еще один важный вопрос, я не буду всех сейчас занимать ваше время, только перечислю. Вопрос такой, как правильно вести церковь в духовном пении? Я уже говорил неделю назад, что сегодня в христианском мире существует много такой разновидности, которая музыкального вот этого поклонения, которая мешает церкви петь. Есть очень много неправильных ориентиров у служителей поклонения, которые не позволяют церкви действительно петь со всем сердцем и учиться этому. И есть разные, более глубокие и менее глубокие. Например, выбор песен влияет, можно очень примитивные песни петь. Выбор музыки влияет. Не всякая музыка способна гармонично поддержать библейское послание. Сегодня, однако, существует мнение, что неважно, какая музыка, главное в сердце поклоняться. И это неправда. Я неделю назад говорил. Я приводил такой радикальный пример. Главное в сердце поклоняться, неважно, какая одежда. Поэтому, если кто-то в плавках придет, никаких проблем. Да, и мы говорим, нет, это есть проблемы. Почему? Это только традиция наша? Нет, библейские принципы учат нас, что наша одежда должна показывать, она должна соответствовать. Мы должны быть во всем украшением, написано, учение Господа Иисуса Христа. И наша одежда, и мелодия в том числе. Какая музыка, какую музыку мы выбираем. Третье. Музыкальное оформление песен. Иногда можно так круто оформить песни с такими проигрышами, с таким мощным вступлением, завершением, с таким вообще неожиданным каким-то поворотом, резким окончанием. И все это мешает церкви петь. Музыкантам очень нравится. Кому-то нравится эта музыка, но петь невозможно. Поэтому музыканты, я говорил, они аккомпанируют. Солисты, вот мы здесь с вами. Они просто нам служат. Они помогают нам стройно петь. Это не их место самореализации, неделю назад я говорил. Это не их концертная деятельность, где они выступают, а мы слушаем. Это мы поем. Ну, и они с нами тоже, они тоже церковь. Они просто помогают нам. И отсюда уже оформление песен не должно мешать нам петь. Нам это кто? Не люди, которые получили музыкальное образование. А люди, которые без музыкального образования, которые не знают всех, они не уловят тонкости нотной грамоты, они не заметят, как там ритм вдруг такой сложный, когда тут вступить. И поэтому мы замолкаем, ждем, когда кто-то запоет. Они должны нам в этом служить. Есть особенная роль группы прославления или хора, если в церкви. Если хор, иногда я сидел в хоре, и я смотрел, как люди себя ведут перед пением, после пения, даже во время пения. Они вели себя так, что они говорили проповедь мне. Они проповедовали. Мы здесь, Коль, да ты не переживай, ты скоро будешь проповедовать, мы здесь Богу не поклоняемся. И они красиво поют. То есть то, как это выглядело, то, чем они занимались во время поклонения, мне не говорило о том, что они сосредоточены, они сейчас в страхе Божьем. Они сейчас, они в тронном зале, где эти животные и старцы падают с ниц. Или они ликуют о том, какой потрясающий Бог, и они хотят Его восславить. И они служители этой церкви, они хотят увлечь всю церковь так петь Богу. Они понимают, люди здесь нуждаются. Мы здесь для того, чтобы помочь людям увидеть Бога, воспеть эти песни иначе. Я смотрел, и я не видел этого. И то же самое, это может быть какие-то, или хор, или музыкальная группа прославления. У них есть особенная роль. Каким должен быть ведущий прославление? Как он должен его вести? В каком состоянии должны быть участники прославления? Если он классно играет на гитаре, он нам подходит? Пока нет. Он должен классно или очень хорошо Богу поклоняться в первую очередь. Любить Бога и расти. А если он очень талантливый человек, но не растет в Боге, он талантливо будет нам мешать поклоняться Богу. Очень трудно будет понять. Но он же так классно играет. Многим людям будет даже трудно понять, почему он не в прославлении. Он же такой талантливый. Таланта слишком мало для поклонения. Может быть, этого достаточно для концерта, но для поклонения Богу это слишком мало. Мы лучше в нашей церкви возьмем человека, который хуже играет. В 10 раз хуже. Но его сердце в 10 раз лучше поклоняется. Этот человек будет большим благословением для нас. Невидимые духовные законы будут действовать Божьи, которые нас будут вести в поклонении. Он для нас будет примером. Он здесь сияет поклонник, он на домашней группе сияет как поклонник, он сияет в своей жертвенном служении здесь и здесь. Мы видим этого человека, он выходит и он говорит, давайте служить Богу. И это влияние будет для нас мощнее, чем если будет другой человек, который будет приходить и выполнять там, свои 30 минут здесь отыграл, и мы не можем увидеть его в церкви, как человека, который пламенеет по Богу, любит церковь, любит людей. Он как пастор поклонения людей, он хочет позаботиться о нас. Если мы этого не видим, то нам трудно идти за такими людьми. Ну, мы стараемся, мы не за людьми должны идти, за Богом, но Бог поставил служителей, они должны служить. Это если бы я здесь служил просто потому, что мне тут зарплату платят, я бы уже закончил проповедь 30 минут назад. Чего я тут мучаться и тратить энергию. Я устал, я вчера целый день преподавал. Но почему я затягиваю каждую, не все, но большинство проповедей? Потому что я хочу помочь вам, я не за деньги это делаю, я хочу, чтобы вы были счастливы в Боге, для вашего успеха и радости в вере. Вот музыканты должны быть такими же, они должны быть, ну извините, в хорошем смысле фанатиками не музыки. Они должны видеть сердца, которые пламенеют. Самое красивое поклонение, это не музыка, которая здесь. Мы никогда не удивим Бога музыкой здесь. У Него в миллиарды раз лучше. Он видит нашу музыку несовершенной, и мы все время здесь лажаем, как музыканты говорят. Всегда, всю свою жизнь. Самое стройное пение. Что Бога впечатляет? Красота поклонения или красота музыкального поклонения – это музыка наших сердец. Это то, что видит Бог. Здесь, может быть, как-то оно некрасиво произошло или очень красиво. Но если сердца из сердец эта музыка поклонения не идет, то ничего. Поэтому люди, которые здесь, их роль, они должны быть сосредоточены не только на репетициях. Они должны это делать, это важно, это естественно для музыкантов. Хотя иногда, может быть, и нужно ободрять, но, по-моему, не в нашей церкви. Но они должны ревновать, они должны переживать, они должны, происходит ли, изливается ли музыка из сердец. Как мы это можем заметить? Я хочу узнать, что с сердцами людей происходит, а как мы можем помочь? Мы будем молиться за это, мы будем поститься за это, мы будем учиться, мы должны меняться, мы должны везде пламенеть, чтобы людям... И так, не знаю, они, вот это то, чем они должны быть заняты. И последнее. У нас есть особенное задание в серии этой проповеди, я его просто напомню. Мы неделю назад решили в течение месяца приблизительно петь один гимн. Если Бог позволит, в следующем месяце мы возьмем другой. Мы решили... хорошо изучить, запомнить, изучить на память гимн «О благодать спасен тобой». Я говорил, чтобы вы все получили эту песню неделю назад, кто не получил, не знаю, есть ли у нас сегодня это, если нет, то вы просто можете в интернете очень легко найти. Найдите, пожалуйста, ее в 6 куплетах, то есть в полной версии. По каким-то причинам кто-то удалил 2 куплета, очень-очень драгоценных, мы хотим их вернуть. И... я еще раз хочу напомнить, давайте в течение этой недели стараться петь эту песню лично, на домашних группах, везде, где мы встречаемся, на богослужении, мы на школе вчера пели, где вы только пересекаетесь. Поразмышляйте над текстом этой песни. Что значат слова, которые там? Я хотел сегодня вам предложить, но у меня уже нет времени. Поразмышляйте над каждой фразой, в ней есть колоссальная глубина. Если у вас получится, прочитайте жизнеописание Джона Ньютона, который написал ее. Вот когда он начинает эту песню, он говорит: «О, благодать!» А если у вас еще получится, еще на английском языке ее прочитайте в оригинале, там есть некоторые сочные моменты. Вот у Джона Ньютона была ситуация, когда он, не одна ситуация, когда он терпел кораблекрушение, был практически, он погиб. И вот он поет: «О, благодать, спасен тобой я из пучины бед». То есть он проводит параллель, он был мореплавателем долгое время, пока не стал пастырем. И он переживал вот это ужасающее страдание кораблекрушения. И он просто говорит, как ты меня спас оттуда. Когда ты над этим размышляешь, по-другому ты поешь «Пучина бед». Это, ты переживаешь это иначе. Поэтому я очень вас ободряю в том, чтобы вы эту песню и заучили на память, чтобы со своими детьми обязательно постарайтесь. У меня не, я делал это на этой неделе, но у меня не сильно получилось. Поэтому месяц выделяем, чтобы мы могли побороться за эту песню. Давайте сейчас, я так понимаю, будем петь Богу, и мы споем эту песню тоже. И давайте помолимся и будем петь Богу. Господи, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, что жизнь с Тобой не скучная, не примитивная, не формальная. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог. И Ты превосходишь все самое прекрасное, все самое достойное. Поэтому Ты достоин наибольшего восхищения, наибольшего преклонения перед Тобой. Ты достоин наибольшего почитания Тебя, наибольшей любви, чтобы она именно к Тебе была. Ты достоин того, чтобы быть ценнее, чем все, что у нас есть. И если мы увидим Тебя таким, какой Ты есть, если мы познаем Тебя таким, если мы сможем отказаться от того, что нам препятствует, может быть, от каких-то своих ценностей, даже греховных ценностей, то тогда наша душа, она просто наполнится вечным сиянием, наполнится неземным сиянием, наполнится действительно поистине духовным таким волнением внутренним. И это то, что не будет вмещаться в нашу душу, это то, что превосходит и нашу душу, и жизнь нашу, и вообще мир, в котором, материальный, в котором мы живем. Мы тогда сможем питаться небесным хлебом, мы сможем частичку небес иметь внутри себя, и это будет огромное благословение для наших душ, это будет благословение для окружающих нас людей. И поэтому мы просим, Боже, пожалуйста, благослови нас этим. Дай нам расти в таком приближении к Тебе, и дай нам расти в естественном таком пении Тебе. Научи нас, Господь, петь духовные песни, научи утешаться этим, расти в этом. И, пожалуйста, Господи, благослови нас сейчас конкретно петь Тебе. Дай сейчас думать над словами, применять к своей жизни их. Дай сейчас вкладывать все свое сердце в это и делать это искренне перед Тобой. Отец, Сын, Святой Дух, молимся Тебе. Аминь.